إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد مس позволения и по милости Всевышнего Аллаха продолжаем с вами изучение непреложных доводов, указывающих на истинность пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, на то, что он истинный пророк и посланник Всевышнего. Четвертый довод – это то, что называют термином «аль-муджизат», то есть чудеса, которые были явлены Всевышним через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Речь идет о знамениях физического плана, то есть таких знамениях, которые воспринимаются органами чувств. Эти знамения явил Всевышний Аллах через своего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Они получили известность в качестве термина «аль-муджизат» – «чудеса». Хотя в Коране и Сунне называются эти вещи «аль-аят» – «знамения» или «аль-барагин» – «непреложные доводы». О чем идет речь? Речь идет о знамениях в виде неких сверхъестественных вещей, который Всевышний Аллах явил через своих посланников в качестве свидетельствования, в качестве подтверждения их правдивости. Вот это вот аль-аят, знамение. То есть некие явления, вещи, которые выходят за рамки естественного, Аллах являет их через своих пророков и посланников, и это свидетельствует о их правдивости. И эти знамения таковы, что они каждого человека, если он беспристрастный, они непременно заставляют принять факт того, что это нечто от Всевышнего. Если две вещи сочетаются, человек говорит, утверждает, что он пророк от Всевышнего, и это подкрепляется вот этими вот знамениями и чудесами, то это означает, что Аллах, который показывает эти чудеса через этих пророков, чтобы подтвердить их достоверность. Еще раз. Если сочетаются две вещи, человек говорит, что он пророк и посланник, утверждение, что пророк и посланник, и это сочетается с чудесами и знамениями, которые через него являются, то значит, мы непреложно убеждены, оказываемся в том, что это Аллах, который показывает это, чтобы подтвердить истинность своего пророка. То есть мы убеждены в таком случае, что это Аллах, Он это совершает ради подтверждения правдивости своего посланника. Вот эти вот вещи, о которых идет речь, это чудеса, это знамения неопровержимые, великие. Это доказательство ясное, четкое, непреложное. Вне всякого сомнения, наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммад, ему были даны из этих чудесных знамений вещи, такие, которых не было ни у кого из других пророков. То есть у него доля вот в этих вот вещах, в этих знамениях, среди всех пророков и посланников была самая великая. И поэтому даже говорят уляма, насчитывают, говорят, что порядка 3000 чудес, 3000 знамений было дано Аллахом нашему пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И на самом деле это неудивительно, Тот факт, что у него была самая большая доля в отношении вот этих вот знамений и чудес. Почему? Потому что он последний из пророков и посланников. Потому что его послание, переданное через него, Аллахом, оно должно остаться, пребывать в человечестве до судного дня, пока Аллах не унаследует эту землю и все, что на ней. Поэтому нет никакого удивления, что именно ему было дано больше всего вот таких вот знамений, они были самые великие, самые чудесные. Почему? Потому что это последний из пророков, последний посланник. То, что передано через него, это последнее посланника Господа миров человечеству. Давайте приведем некоторые примеры муджизат, которые были дарованы пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Из этих вот чудес и знамений это иншикакуль-камар, то, что раскололся месяц. Аллах Субхану ва Тааля об этом упоминает в Коране. Аллах говорит: «Актарабат иссаату ван шаккар камар». Приблизился судный час и раскололся месяц. Поистине это великое знамение, великое чудо, которое было дано пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И это передано многочисленными путями передачи. Об этом сообщили многие люди. Этот факт, он непреложный. В частности, от Анаса сообщается, он говорит: жители Мекки, неверующие, они попросили у посланника Аллаха, чтобы он явил им некое чудо и некое знамение. И тогда он показал им то, как месяц раскололся на две половины. Так что гора Хира оказалась между двумя половинками месяца. Как мы сказали, сообщения об этом, они многочисленны. Это то, что называется мутаватирс. То есть передан от многочисленных передатчиков, так что сговор здесь абсолютно исключен, сговор для какой-то фальсификации, чтобы что-то придумать. Это видели многие-многие люди. И как мы сказали, это поистине великое знамение. И мало что может сравниться с этим чудом и с этим знамением, поэтому Аллах упоминает о нем в Коране. И поскольку это великое знамение, поэтому пророк наш, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он выделен из числа всех пророков вот этим вот чудом. Еще, из его знамений, на самом деле этих чудес мы сказали множество их, 3000, около 3000. Мы, конечно, не сможем указать все, мы просто приведем некоторые примеры. Еще из таких примеров, то, что еда, пища начинала славить Аллаха, славить Всевышнего, совершать тасбих перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Также это делали камни и другие предметы. Ибн Мас'уд, ради Аллаху тар'ан, Абдулла ибн Мас'уд, он рассказал что-то, один из примеров этого, который он видел, он говорит: мы слышали, как еда начинает совершать тасбих, то есть славить Аллаха, когда ее принимали в пищу, когда мы находились, то есть с пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Еще из его чудес, которые были даны ему Аллахом, субхана ва тааля. Баранина, которую он ел, она сообщила ему о том, что она отравлена. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам, которые вместе с ним участвовали в трапезе, сказал, что эта баранина отравлена, потому что она мне сообщает об этом. Такое знамение, такое чудо. Некая женщина из числа иудеев, она подарила баранину, принесла в качестве угощения для посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это было в Хайбаре. И когда начали есть пророк и сподвижники, пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: перестаньте, не ешьте, уберите ваши руки от этой еды. Потому что эта баранина, она сообщила мне, что она отравлена. Потом спросили у этой женщины, которая принесла баранину, угостила ею: зачем ты сделала это? Она сказала: я хотела проверить, пророк ты или нет. Из чудес, которые были дарованы пророку, саллаллаху алейхи вассалям, то, что вода, она начинала струиться из-под его пальцев, между его пальцами. Когда было мало воды, люди просили пророка, алейхиссалату вассалям, сообщали ему об этом, о том, что они нуждаются в воде, и происходило вот это вот чудо, описанное многими людьми. В частности, Анас описывает, он говорит: пришло время предвечерней молитвы, предвечернего намаза, у людей не было воды, чтобы совершить омовение, и они пришли к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, принесли ему, подали пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, сосудик с водой, и он положил свою руку в этот сосуд, и вдруг вода начала струиться между его пальцами, и люди начали брать омовение, совершать омовение, совершили омовение этой водой, которая струилась. И спросили у Анаса, сколько людей-то было, которые смогли совершить омовение этой водой. И он сказал, 300 людей, 300 человек или около того. Аллаху акбар. Также из чудес, которые были дарованы пророку, алейхиссалату вассалям, это увеличение количества еды. То, что еда, предназначенная для одного, двух, нескольких человек, небольшой группы людей, ее хватало для десятков и сотен, и даже тысяч. И у Бухари и Муслима приводится достоверное сообщение, что Джабир, алейхи салям, он позвал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к себе домой, потому что он увидел, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, голоден. Но у него не было много еды. Он спросил у жены, что есть. Она сказала, ну что есть. Вот маленький козленок есть, немножечко есть ячменной муки, немножко, чтобы приготовить хлеб, и все, больше ничего нет. Поэтому ты, если позовешь, то тихонечко подойди и скажи об этом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, пусть он будет... придет один, взяв с собой, ну, может быть, там двух, трех, несколько человек всего, потому что еды мало. И когда Джабир подошел и тихонько сказал об этом пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что жена готовит дома еду, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал всем людям, которые находились тогда в Хандаке. Хандак – это то место, где они рыли ров для защиты Медины от тех полчищ неверующих, которые напали на Медину, чтобы уничтожить пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и верующих. Столько людей копали этот ров. Пророк саллаллаху сказал, я ахлюль хандак, о люди, все, которые заняты этим рвом, копанием рва, идемте со мной, Джабир нас зовет на еду. И Джабир, конечно, был ошарашен и пришел, сказал жене своей, что так, пророк саллаллаху идет с целой группой людей, с сотнями людей, и тысяча его, тысяч. Пророк, алейхиссалату вассалям, пришел и помолился над этой едой и поплевал туда, и люди начали есть. Люди начали есть, и все наелись. Но произошло чудо еще какое, что помимо того, что они все наелись, этой еды оставалось столько же, сколько было в начале. То есть она не уменьшилась. Подобная история была, когда Абу Тальха пригласил пророка, алейхиссалату вассалям, поесть лепешки ячменные. Было сегодня мало совсем, несколько лепешечек ячменных небольших. Пророк, алейхиссалату вассалям, позвал группу с собой, сподвижников, их было где-то 70-80 человек, и все они наелись. Умму Сулейм, когда она приготовила такую еду, как хейс, она называется, такая сладость из фиников, добавляется что-то туда из сухого творога, называется хейс. Она приготовила тоже в качестве угощения, пророк, алейхиссалату вассалям, положил на эту еду руку, и возвал к Аллаху с мольбой, и этой еды хватило тоже группе из 300 сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Также из его чудес. Это то, что ему подчинялись деревья. Джабир, радиаллаху та'ала анху, приводит описание этого. В сахихе Муслима приводится это сообщение, что они были в пути вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, и они остановились в какой-то долине просторной. И посланник Аллаха хотел пойти, чтобы справить нужду. Естественно, он уходил куда-то далеко, укрывался за деревьями, так что не видели его люди. И Джабир говорит, я пошел за ним, чтобы понести ему сосуд для подмывания. Но пророк, алейхиссалату вассалям, огляделся и не нашел никакой вещи, за которую он мог бы укрыться для справления нужды. Потом он увидел два дерева, которые росли в разных концах вот этой вот долины. Он подошел к одному, из этих деревьев, взял это дерево за веточку и повел это дерево, как ведут верблюда. Это дерево покорно шло за ним, как верблюд, которого ведут, держа за узду. Сказал он этому дереву, «Инкази алейя биизниля, следуй за мной с дозволения Аллаха». И дерево пошло. Потом он пошел к другому дереву, также взял его за ветки и сказал: «Инкади алейя биизнилля, последуй за мной». С дозволения Аллаха это дерево тоже пошло за пророком, саллаллаху алейхи. И в середине долины эти два дерева встретились и соединились друг с другом. И пророк, саллаллаху алейхи, сказал: «Има алейя биизнилля, соединитесь вместе, прикрыв меня, с позволения Аллаха». И они соединились. Потом, когда пророк, алейхиссалату вассалям, справил нужду, эти два дерева разошлись, и каждая встала на свое место. Когда Али ибн Аби Талиб пожаловался, а это было во время хайберских событий, пожаловался на болезнь в глазах, что он страдает этой глазной болезнью, поэтому он не мог прийти к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Приведите его». Он пришел, и пророк, алейхиссалату вассалям, поплевал его глаза, и он тут же исцелился, так, как будто не было никакой болезни. А когда сломалась голень, нога сломалась у Абдулла ибн Атика, это был такой сподвижник Абдулла ибн Атик, ради Аллаху Таала, пророк, алейхиссалату вассалям, просто провел по месту перелома, и как будто там вообще никогда не было никакого перелома. Тут же все зажило. Это мы с вами упомянули каплю в море вот этих вот чудесных знамений. Конечно, вот эти все знамения, они однозначно, категорично указывают на истинность того, что тот, через кого это было явлено, он один из посланников. По-другому не может быть. Потому что если Аллах изменяет для какого-то человека свои законы в мироздании, и этот человек говорит, что он пророк, это, конечно, непреложный довод и доказательство, что действительно это посланник Аллаха. Что Аллах, Он, который подтверждает это. Особенность вот этого вида доказательств, то есть чудеса и знамения, что это абсолютно ясные, понятные, непреложные указания, которые не нужно рассматривать, которые не нужно анализировать, потому что вот они явные и понятные, они видны каждому человеку. Хорошо, тут может возникнуть вопрос у кого-то. А как мы можем убедиться, скажет человек, что вот эти сообщения о чудесах пророка – это правда? Ну, что находятся умники и говорят, ну, это все выдумки, это все сказки, это вы придумали специально. Как можно убедиться в достоверности вот этих вот сообщений? Ну, во-первых, если какой-то человек подвергает сомнению эти сообщения – или отрицает их, то первое, о чем мы должны его спросить: а ты веришь в Творца, в существование Всевышнего, Всемогущего Творца или нет? Если он вообще не верит в существование Аллаха, вообще не верит в существование Творца, то тогда нет никакого смысла обсуждать с ним вопрос о чудесах пророков. Потому что он не верит в того, который посылает пророков и посланников. С таким человеком нужно обсуждать иной вопрос. С таким человеком нужно обсуждать вопрос существования Аллаха. Если он уверует в существование Аллаха, если он убедится в этом, тогда уже очень легко доказать ему правдивость вот этих вот чудес и знамений. Ему будет легко уверовать в то, что тот, который создал месяц из ничего, может расколоть этот месяц на две половины. А если человек верит в существование Творца, кто-то из иудеев или из христиан, вот такому человеку мы скажем: хорошо, ты веришь в существование Творца, ты веришь в то, что есть посланники Всевышнего, да, ты веришь в то, что есть пророки, да. Ты веришь в те чудеса, которые были явлены Всевышним через Мусу Моисея, через Иисуса, веришь в эти чудеса? Да, верю, скажет он. Так вот, то, что было явлено через Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это то же самое. Это из такого же разряда. Более того, подтвержденность этого в нашей религии крепче, чем подтвержденность этого и достоверность этого в ваших книгах, вне всякого сомнения. Еще раз. Если это из Ахлюль-Китаб, если это из людей Писания, если это иудей или христианин, мы скажем ему, если ты веришь в чудеса, дарованные Моисею, дарованные Иисусу, мир им, то вот то, что было явлено через Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это из того же разряда. Более того, достоверность этого в нашей религии доказывается в большей степени, доказанность, она крепче, чем в ваших книгах. Доказанность чудес других пророков. То есть суть вот этого вот аргумента, то есть если кто-то ставит под сомнение чудеса, знамения, которые дарованы пророку алейхиссалату вассалям, то отсюда вытекает, значит, что? Сомнение в чудесах и знамениях, которые были дарованы другим пророкам. Если ставится под сомнение, еще раз, суть вот этого аргумента, если ставится под сомнение чудеса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то тогда тем более ставится под сомнение чудеса других пророков. Это первое, что мы скажем. Итак, первый наш аргумент. Если кто-то ставит под сомнение или отрицает сообщение о чудесах, дарованных Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям. Что мы скажем? Во-первых, спросим, ты веришь во Всевышнего или нет? Если человек говорит нет, тогда с ним нет смысла обсуждать вопрос о знамениях пророков. Верно? Этому человеку просто нужно сначала доказывать существование Аллаха, субханаху ва тааля. Если он уверит в существование Аллаха, уверует в существование Аллаха, то тогда ему будет легко уверовать и в чудеса. А если это человек из Ахлюль-Китаб, тот, который верит во Всевышнего, то мы скажем ему, чудеса, дарованные Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, из того же разряда, что были дарованы Моисею, Иисусу, мир им. И если ставится под сомнение чудеса Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, то тем более должны быть поставлены под сомнение чудеса других пророков, потому что доказанность чудес пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, она сильнее. Дальше, человеку, который считает ложью вот эти вот сообщения или ставит их под сомнение. Второе, что мы ему скажем. Второй аргумент. Мы скажем, а ты вообще веришь в правдивые сообщения? Есть для тебя такое понятие, как правдивое сообщение? Ты веришь в правдивые сообщения? Если он скажет, нет, я не верю в правдивые сообщения, то тогда разговор окончен. То есть этот человек сам себя изобличил. Если человек говорит, я не верю в правдивые сообщения, то тогда какой с ним может быть вообще разговор? Этот человек уже изначально сам себя в этой дискуссии опроверг. А если он скажет, ну да, конечно, правдивые сообщения, я верю в них, я принимаю их. Что тогда мы скажем ему? Мы скажем ему, так вот, чудеса пророков, они как раз относятся к категории правдивых сообщений, ахбар садика, достоверных сообщений. И значит, ты должен принять их. Ты же говоришь, что ты веришь в правдивые сообщения. Да, значит, ты должен уверовать и в это, и принять это, потому что это из разряда правдивых сообщений. Он скажет, ну а откуда мне знать, что это правдивые сообщения? Тут мы его спросим, а как вообще ты устанавливаешь правдивость какого-то сообщения? Как ты, на каком основании, по каким критериям ты утверждаешь или подтверждаешь, что некое сообщение, оно является правдой? Ему останется сказать только что? Ему останется сказать непременно, он должен будет сказать что? У него только один может быть ответ. Правдивость сообщения я оцениваю по правдивости того, кто сообщил. Если тот, кто сообщает правдив, значит сообщение правдиво. Мы скажем ему, так вот, мы убеждены, мы удостоверились, неукоснительно проверили и убедились, и у нас нет никаких сомнений в правдивости передатчиков сообщений о чудесах пророка. саллаллаху алейхи вассалям. И у нас есть непреложный довод, доказательство того, что они были правдивы. И мы готовы это обосновать. Мы готовы тебе доказать, что передатчики этих сообщений – это правдивые люди. Предельно правдивые люди. Значит, что остается тебе сделать? Тебе остается сделать только одно. Ты должен беспристрастно подойти к этому вопросу, объективно оценить все и дойти до истины, рассмотрев вот это все объективным взглядом, все, что от тебя требуется. Все доказательства есть. Ты говоришь, сообщение правдивое, я ему верю, если тот, кто передал, его правдив. Мы говорим тебе, все передатчики здесь правдивы, и их правдивость, она в предельной степени правдивости. Мы можем тебе это доказать. Что остается? Тебе только захотеть этого. Объективно, беспристрастно подойти к этому вопросу и рассмотреть объективным взглядом. И мы докажем тебе, что это правдивые передатчики, абсолютно надежные передатчики. Таким образом, смотрите, суть вот этого вот аргумента. Если какое-то сообщение можно доказать, что оно правдивое и достоверное, то значит, сообщение о чудесах пророков можно доказать таким же путем или подобным путем, или еще более крепким путем. Вот это вот суть. Человек говорит, я верю в правдивые сообщения. Хорошо, веришь. На каком основании ты оцениваешь? Он говорит, на основании того, что тот, кто передал, он правдив. Хорошо. Если ты подойдешь с объективным взглядом к этому, мы докажем тебе, что это правдивые передатчики этих сообщений. Или, подытоживая еще раз вот этот аргумент, что мы скажем. Если достоверность какого-то сообщения доказывается неким путем, то этим же путем доказывается достоверность сообщения о чудесах пророков. Или путем подобным этому, равным этому, или путем еще более крепким, чем этот. То, что мы говорим, это очень важно. Это вещи научные, это аргумент. Вы должны это понимать, вы должны это уяснить. И мало где вы найдете вот так все собрано в одном месте. Кто проговорит этот аргумент? Второй. Да.
Если существует какой-то способ, человек принимает, что какое-то есть сообщение достоверное, то этим же способом можно доказать и аргументацию.
Да, если можно подтвердить какое-то сообщение неким путем, то этим же путем можно доказать достоверность сообщений о пророческих чудесах либо подобным путем, равным этому, либо более крепким путем. Это второй наш аргумент. Третий аргумент. Поверьте, что спорят в отношении истинности сообщений о чудесах пророков и правдивости этих сообщений сможет спорить только человек, который говорит наобум, который говорит безапелляционно, который говорит не разобравшись. Тот человек, который не знает критериев критической оценки достоверности путей передачи и текста, которые есть у мусульман. Которые есть в исламе. Потому что в исламе есть целая система критической оценки, критериев критической оценки достоверности текста с точки зрения путей передачи, с точки зрения самого текста. Так вот, брать и говорить, спорить о достоверности сообщений чудеса пророков может только человек, который говорит как? Не разобравшись, наобум. Безапелляционно. Тот, который не знает тех критериев, на основе которых мусульмане исследуют тот или иной шариатский текст, доказывая его достоверность. Мы сейчас с вами не говорим о каких-то исторических событиях, которые не имеют под собой никакого основания, никаких доказательств их достоверности, которые не подтверждаются, которые не подкрепляются исторические, так называемые исторические сообщения, которые подвержены влиянию страстей, желаний, политических предпочтений и коверкают историю, приводят какие-то исторические данные, исторические сообщения, на основании чего зачастую? На основании страстей, на основании просто каких-то желаний или политической выгоды, политических предпочтений, как говорится, победители пишут историю. Мы сейчас с вами не говорим об этом. То, о чем мы с вами говорим, сообщение о чудесах пророков, это совсем другое, это не исторические сообщения вот такого рода. У нас ситуация отличается кардинально, в корне. Потому что здесь есть очень тонкий, академический, точный метод у мусульман, посредством которого мусульмане отличают достоверное от недостоверного. Еще раз. У мусульман есть такой точный, академический метод, которого нет у других общин. Целая система тонкая, академическая, посредством которой происходит фильтрация передатчиков. Кто из них заслуживает доверия, кто не заслуживает доверия. Фильтрация подтверждения достоверности источника. Система критериев сравнения разных преданий с точки зрения того, какой из них предпочтительнее, сильнее, более достоверное. По этому поводу написаны тысячи книг. Тысячи томов на протяжении многих веков. Цель мусульман в этом какая? Что движет ими? Почему? Чтобы дойти до истины без какой-либо предвзятости. Без лицеприятия. Еще раз, очень важно, мусульмане... Даже если какое-то сообщение, казалось бы, им на пользу, и посредством него можно доказать кому-то что-то, они не приводят это доказательство, пока сами не убедятся, что оно действительно достоверно. И мы можем увидеть, как мусульманские ученые называют слабыми сотни передатчиков, отвергают и называют слабыми, недостоверными то, что они передали. Хотя среди того, что они передали, есть вещи, которыми можно воспользоваться как аргумент. Там в этих сообщениях упоминаются разные достоинства, разные чудеса пророков. Но мусульмане сами, мусульманские ученые говорят, нет, это не так, это недостоверно. Мы это не принимаем. Почему? Потому что это сообщение, оно не выдерживает экзамена на основе вот этих вот строгих критериев, которые предъявляются к сообщениям у мусульман. Пророк пригрозил. Он сказал, да займет свое место в адском огне тот, кто возведет на меня ложь. Умышленно. То есть нельзя сказать, я сейчас что-то солгу такое, придумаю какое-то чудо. Якобы было оно у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Хоть этого и не было, но я же это делаю для пользы ислама, для защиты пророка. Нельзя. Запрещено. Поэтому третий наш довод, если резюмировать его, что мы скажем человеку, который сомневается, подвергает сомнению и сообщению, мы скажем, ты сначала изучи метод... исследование критического преданий, которые есть в исламе, а потом уже после этого спорь. Сначала изучи, какие критерии предъявляют мусульмане к достоверности сообщения, а потом уже спорь. Это третий аргумент. Четвертый аргумент. Дело в том, что вот эти вот сообщения о знамениях пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это не сообщение, которое передано одним или двумя передатчиками. Даже если это передал один или два, но это честный, надежный человек, это уже достойно веры. Уже ты обязан этому верить. Но здесь мы скажем не один и не два. Это передано путем мутаватер, то есть многочисленными путями передачи от многих людей. То есть много-много передатчиков передали сообщение об этом. И их так много, они такие разные, что какой-то сговор с целью фальсификации абсолютно исключен. И значит, это обязывает нас, приводит нас к непреложному убеждению, непреложному знанию об истинности этих сообщений. И если кто-то ставит под сомнение такие сообщения, которые переданы от многих, многочисленными путями передачи, так что сговор какой-то с целью фальсификации исключен, даже если это люди были бы лживые люди, они не могли бы сговориться вместе без фальсификации, если кто-то отвергает подобного рода сообщения мутаватер, которые переданы многочисленными путями передачи, то это не что иное, как абсурд. На самом деле. Это вздор. Если ты объявляешь недостоверными такого рода сообщения, то это означает сведение вообще на нет любых знаний, любых наук. Чтобы было понятно. Я могу сказать такому человеку, который подвергает сомнению достоверность сообщения о чудесах пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, могу ему сказать, просто в качестве приведения контраргумента, не потому что я так думаю, а просто как контраргумент ему, я могу сказать ему следующее. Что ты скажешь, если тебе скажут, что мы отвергаем существование вот тех людей, которые для вас важны, которых вы чтите, которых вы уважаете? Еще раз, каков будет твой ответ, если я заявлю, что я отрицаю вообще существование людей, которых вы уважаете, которых вы хвалите, и тем более, конечно, я буду отрицать, что вот эти вот вещи, которые к ним относят, их мнения, теории, там открытия, что имеют к ним какое-то отношение, тем более буду отрицать это. Что ты скажешь? Например, я заявлю, что не было никакого там Платона, не было никакого Аристотеля, не было никакого Ньютона вообще. И не то, что если не было Ньютона, тем более вот эти вот три закона, связанного там с механикой, с движением, отнесение их к Ньютону, это вообще выдумка, это плод фантазии. И Ньютона никакого не было. И эти законы к этому Ньютону не имеют никакого отношения. Дальше, кого ты еще уважаешь? Дарвина? Хорошо, не было никакого Дарвина. А то, что какая-то теория была эволюции, якобы им придуманная, это все тоже ложь. Эйнштейн? Не было никакого Эйнштейна. Теория относительности, якобы, которую он разработал, которую он открыл, тоже ложь. Что он ее открыл? Не открыл Эйнштейн никакой теории относительности. Только не говори мне, пожалуйста, что есть фотографии, есть съемки. Я на это тебе спокойно могу сказать. Это все сфабриковано. Это все ложь. Потому что историю пишут, как они сами говорят, что историю пишут победители. Так утверждают. Что захотел, то и написал. Все сфабриковали. Не было никого. Если я тебе так скажу, что ты мне это скажешь, ты мне это скажешь, но это несерьезно. Какие-то безапелляционные утверждения, вообще это абсурд, это несерьезно. Я тебе на это скажу, да, ты прав. Действительно это абсурд, действительно это несерьезно. Вот то же самое, или даже в большей степени можно сказать об отрицании сообщений чудес пророков. Пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Но если ты мне скажешь, ну вот существование этих людей, которых ты упомянул, и вот этих их теорий, что это ими разработанная теория, это же вещь несомненная, мы скажем, да. Точно так же аль-муджизат ан-набавия, чудеса пророков, тоже вещь несомненная. Если ты мне скажешь, у меня есть доказательства, у нас есть доказательства, которые подтверждают то, что ты ставишь под сомнение, мы скажем, хорошо, у нас тоже есть доказательства, которые подтверждают абсолютно достоверность того, что ты ставишь под сомнение. То есть итог, если мы заключим вот, это вот этот вот аргумент, к чему он сводится, что всякий далиль, всякое доказательство, за которое цепляется или которое берет для себя как доказательство, как критерий тот, кто отрицает достоверность сообщений о чудесах пророков, мы говорим этим же доводом, мы можем воспользоваться, и мы пользуемся для доказательства, или подобным этому доводу, мы можем воспользоваться для доказательства истинности, для подтверждения чудес пророков. И какой бы ты нам ни привел загвоздку или возражение, мы приведем тебе подобного рода возражение. Еще раз, вот это вот квинтэссенция, да, резюме вот этого довода. Ты нам будешь приводить какие-то далили, какие-то доказательства, желая подтвердить достоверность сообщения какого-то своего, мы скажем, такое же доказательство, подобное этому, мы приведем для того, чтобы подтвердить достоверность сообщения о чудесах пророков. И всякое возражение, которое ты приведешь, мы приведем тебе такое же возражение. Вот это вот четыре важных аргумента. Давайте перечислим их. Итак, если человек ставит под сомнение чудеса пророков или сообщения, достоверность сообщений о знамениях пророков. Первый аргумент, да, мы спросим, веришь ты вообще в Аллаха? Если не веришь в Аллаха, то сначала надо говорить с тобой о существовании Аллаха. Если верит, то тогда, раз ты веришь в чудеса пророков других, Моисея, Иисуса, то тем более тогда нужно верить в чудеса пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, потому что их доказательность, она сильнее, она крепче. Второй путь мы скажем человеку, который ставит под сомнение, мы скажем, да, приблизительно так, мы скажем, ты вообще веришь в правдивые сообщения, что есть правдивые сообщения. Да, если он скажет, что правдивые сообщения такого нету, я ни в какие правдивые сообщения не верю, ну тогда человек с ним уже разговор окончен с самого начала. Тут ясно, что он, всякие его аргументы несостоятельные. Да? А если он скажет, ну да, бывает достоверное сообщение, тогда мы что спросим его? Критерии у тебя какие? Того, что сообщение, оно достоверно. Что он скажет? Первый критерий, это что? Правдивость того, от кого это передано. Мы говорим ему тогда, что мы можем тогда доказать тебе правдивость передатчиков, которые это передали. Непреложно доказать тебе. Это остается тебе только быть беспристрастным и быть объективным. То есть, итог вот этого второго, что если, еще раз, если можно доказать вообще правдивость какого-то сообщения неким путем, то этим же путем можно доказать или подобным путем, или более крепким путем нужно доказать правдивость сообщений о чудесах пророков. Третье. Да, этот человек просто разговаривает безапелляционно. Тот, кто отрицает истинность этих сообщений, он разговаривает безапелляционно, наобум не разобравшись. Мы ему скажем, в исламе есть абсолютно совершенная система, очень скрупулезная система отличения достоверного сообщения от недостоверного, фильтрации передатчиков. Так вот, ты сначала изучи эту систему, а потом уже спорь. Четвертое. Да, если ты будешь отвергать... Да, четвертое, эти сообщения, они переданы от огромного количества передатчиков надежных. И столько передатчиков, что сговор здесь исключен. Поэтому отрицать это все равно, что вообще, значит, вообще не оставлять никакого места никаким знаниям. Потому что это, ну, с таким же успехом я могу тебе сказать, все вообще, что ты говоришь, этого тоже не было. Да? Ничего не было. Если ты скажешь, ну это софистика, это абсурд, это вздор, это несерьезно, вы так отрицаете, у нас есть доказательства, у нас есть фотографии, у нас еще чего-то есть. Мы скажем, что если у тебя есть доказательства, то такого же рода доказательства, да, или более крепкие доказательства мы можем тебе привести. Если у тебя есть какое-то возражение, так то же самое возражение мы можем привести в отношении тех вещей, которые ты подтверждаешь. Это очень сильно работает, этот аргумент. Когда они начинают чего-то говорить, а вот у нас, а вот что-то там, а вот так, ты говоришь, а почему я должен в это верить? На основе чего? Тем более, как мы сказали, ислам отличается от других религий тем, что у нас есть такая вещь, как иснад, цепочка передач. У нас есть система критического подхода к тексту и доказательству его достоверности. Скрупулезная, точная. Этого нет ни у кого. Если у них спросишь, ты веришь вот в это, да, на основе чего ты веришь, какой есть у тебя иснад, какая цепочка передачи есть, какие доказательства есть, человек ничего не скажет, потому что нет у них. Ну, так слышу, так написано, так я слышал, скажет он. Поэтому, кто изучит вот систему ислама, в отличие от достоверных сообщений недостоверных, то у него не останется сомнений. Это что касается какого из доводов? Четвертый довод. Что это был за довод? Муджиза, чудеса. Да, чудеса пророков или аят аль-барахин, знамения чудесные, которые были даны пророкам. Следующий, пятый аргумент, пятый вид доказательств. Это очень важный вид доказательств. Это то, как вел себя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, во время выполнения своей миссии, во время выполнения своего призыва. Это его поведение, это его поступки. Вот его поведение, его поступки, как он себя вел при выполнении своей миссии, это все свидетельствует непреложно в пользу того, что он истинный посланник от Всевышнего. Это абсолютно отрицает и исключает, что он был каким-то самозванцем. Вот это вот поведение, вот эти отношения его к каким-то ситуациям, как он себя повел в той ситуации, в этой ситуации, его позиция в отношении вещей. Вот этих вот вещей, как примеров и доказательств, очень много. Мы сами, конечно, не можем все это привести. Мы только некоторые вещи упомянем из тех, которые у нас получится. Как говорится, от воды мы только что сделаем, как воспользуемся водой, намочим губы. Да? Просто упомянем некоторые вещи. Пример того, как вел себя посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям при ведении им его призыва, осуществлением его миссии. Первый пример, или первый вопрос, это то, что пророк, алейхиссалату вассалям, он жил жизнью аскетичной, воздержанной в отношении мирской роскоши, скромность, в том, что касается мирских вопросов. И он довольствовался малым. И это очень важно. Это человек, который сам чинил свою обувь. Это человек, который доил овцу. Он, который накладывал заплатки на свою одежду. Он, который никогда не величался, несмотря на то, что он пророк и посланник Всевышнего и самый великий и самый почтенный из всех пророков и посланников, это последний посланник Всевышнего к человечеству. Но несмотря на это, его отличала величайшая скромность и величайшая воздержанность и аскетизм в отношении мирского и неприхотливость. И не было у него стремления к мирским благам. Он ел, что было, не ища каких-то яств. Было вкусно, ел вкусно, а не было... Не было какой-то вкусной еды, ел то, что есть. Иногда бывало, что ему приходилось засыпать голодным. Не было еды, чтобы поесть. Бывало, что ему приходилось привязывать камень к животу, чтобы не страдать от чувства голода. 3 месяца могло пройти в доме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На протяжении этих 3 месяцев не разжигался огонь для приготовления пищи. Он не мог, никогда не ел досыта, не было возможности, не ел никогда досыта. Он ячменный хлеб до самой смерти. Если же в его руках оказывалось какое-то имущество, то что он делал? Он незамедлительно раздавал это нуждающимся людям, не оставляя у себя ничего. Как Джабир сообщает, что бы ни попросили у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, он никогда не говорил «нет». А когда он умер, он не оставил после себя никакого имущества, которое достойно упоминания. И даже кольчуга его, кольчуга, она была заложена у иудея за 30 са ячменя, который он взял в долг у этого иудея. Разве не мог пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказать своим сподвижникам, мне нужен ячмень, дайте мне ячмень, или мне нужно что-то даже лучше, чем ячмень. Люди с радостью принесли бы ему, накормили бы его, и дали бы ему. Но пророк, алейхиссалату вассалям, не делал этого. Он пошел и взял в долг у иудея. И когда он умер, у иудея была его кольчуга в качестве залога. Разве человек, который является самозванцем и лживо претендует на то, что он посланник Аллаха, может так поступать? Разве будет он вести такую жизнь неприхотливую? Так что, когда он умер, ничего практически не осталось после него из имущества. Что мешало пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что мешало ему собрать сокровища, приумножить свое имущество, построить для себя дворцы? Ведь те, которые объявляют себя пророками, на самом деле они лжепророки, их цель, как правило, это разжиться, умножить свое богатство и жить в роскоши. Тот, который заявляет, что он пророк, но он на самом деле не пророк, что им движет? Им движет всегда только одно. Это желание земного величия и земной славы и богатства, и земных удовольствий. Вот что движет лжепророками. Они хотят земной славы, величия и удовольствий. А пророк, алейхиссалату вассалям, был самым далеким человеком от этого. Почему? Потому что он посланник Всевышнего по истине. Второй пример. Пророк, алейхиссалату вассалям, когда умер, не оставил наследство своей семье. Даже одного дирхама, даже одного дирхема не оставил как наследство. И он сказал, Леонурас, мы, пророки, не оставляем наследство в виде имущества. То есть мы не оставляем наследство. Если что-то после нас остается, то это милостыня для людей. Раздать это в качестве милостыни. А что касается семьи Мухаммада, сказал он, то они будут есть из этого имущества, имущества Аллаха, но им положено ровно столько, сколько им необходимо, чтобы не быть голодными. Для еды сколько нужно, вот только столько и не больше. Это слова пророка, алейхиссалату вассалям. Мы не оставляем наследство, нам не наследует. Что мы оставили, это милостыня. А семья, что будет есть семья? Семье Мухаммада пусть будет дается только столько, сколько нужно им для еды. Аллаху Акбар. Что захочет лжепророк? Лжепророк захочет оставить власть в своей семье. Сделать так, что его потомки, они будут владыками, царями. Но он не завещал власть своим домочадцам, не завещал власть своим потомкам, не завещал халифат своим потомкам, не сказал, мои потомки должны быть халифами после меня. При этом были его домочадцы и близкие люди. Еще был жив его родной дядя Аббас. Сыновья его дядь, они были живы, они, их было много, его род, он был, были его внуки, была его дочь, но он не завещал им власть. Это доказывает, что это не самозванец. Разве ты думаешь, что лжец и самозванец, он допустил бы вот это, чтобы его семья, она довольствовалась лишь необходимым для пропитания? Если у него такая возможность есть, поставить их на самый высокий уровень социальной лестницы и на самый высокий уровень в отношении финансового положения. Если у лжепророка есть такая возможность, разве он этого не сделает? Непременно сделает. Это нам доказывает истинность пророчества Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, что он истинный пророк от Аллаха. Третий пример из жизни, из поведения пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Для чего приходят на эту землю пророки? Основная их миссия. Призвать людей поклоняться их Создателю, не предавая ничего сотоварищам. Отречься от всех лжебогов, от привязанности к лжебогам и устремить свое поклонение Творцу. С этим приходят пророки. Это называется таухид, единобожие, верно? Так вот, пророк, алейхиссалату вассалям, если было что-то, что не согласовывалось и противоречило вот этой его миссии, То есть призыву к единобожию, к поклонению только Аллаху. Если было что-то, что противоречило этому, он непременно это порицал. Даже если эта вещь могла поднять его с точки зрения мирских критериев. Понятно или нет? Лжепророк, он заботится о чем? О своем величии, верно? О своем величии. Поэтому есть какая-то вещь, которая может его возвеличить по мирским меркам. Он приветствует эту вещь. Пророк же Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, если была какая-то вещь, которая вроде его могла возвеличить по мирским меркам, но если она противоречила истине, с которой он пришел, он это опровергал. Это очень важно, подчеркните себе этот пункт. Один человек сказал ему: «О Мухаммад», пришли люди к нему и сказали: «О Мухаммад, я хайрана вабна хайрина, ты лучше, о лучший из нас и сын лучшего из нас, о наш господин и сын нашего господина». Но пророк, алейхиссалату вассалям, перебил его и сказал ему: «Говорите, что вы собирались сказать». То есть зачем вы пришли, что вы хотели сказать? «Скажите это, и да не увлечет вас сатана». Да не увлечет вас сатана, пусть не использует вас для произнесения вот таких вот речей. «Ана Мухаммад, Абдуллахи ва Расулу». «Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник». «Ма ухиббу ан тарфауни фаука манзилати аллати анзаланилла». «Я не хочу, чтобы вы ставили меня выше того положения, на которое поставил меня Аллах». «Я Мухаммад, раб Аллаха и его посланник. Я не хочу, чтобы вы возвеличили меня сверх моего положения». Если бы это был лжепророк, разве бы он стал бы перечить вот такому возвеличиванию, таким словословием его адрес? Нет. Когда пришел к нему человек другой, сказал: «Маша Аллаху ашет», то, что пожелал Аллах и ты. Он сказал ему: «Аджальтани лилляхи нидда или идда, ты что делаешь меня ровней Аллаху?» Как это ты говоришь, что пожелал Аллах и ты? Нет, говори больше: «Маша Аллаху вахда», то, что пожелал один Аллах. А когда во времена пророка, алейхиссалату вассалям, произошло затмение солнца, это было мощное, страшное затмение солнца, и это совпало со смертью его сына, сына пророка, которого звали Ибрагим. И люди сказали: «Смотри, умер Ибрагим, и произошло затмение солнца. Это не иначе, как из-за смерти сына пророка». Но пророк, алейхиссалату вассалям, вышел к ним и сказал: «Солнце и луна – это два знамения из знамений Аллаха. И затмение их не происходит по причине смерти кого-то или рождения кого-то. Если вы видите эти знамения, то обращайтесь с мольбами к Аллаху и молитесь, совершайте намаз, пока не закончится знамение, пока не откроется солнце или луна». Если бы это был же пророк, если бы это был самозванец, он бы обрадовался этой возможности, вот такой вот замечательной, которую можно использовать для того, чтобы повысить свой рейтинг в глазах людей. В глазах невежд повысить свое положение. Видите, вот да, умер мой сын, и посмотрите, что происходит. Солнце закрылось, исчезло. Но он сказал им: нет, не поэтому. И не связано это с жизнью и смертью кого-то, потому что он тот, кто доносит истину от Аллаха. Потому что он истинный посланник Аллаха. Четвертый пример. Вначале пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, охраняли люди. То есть сподвижники переживали за него, и они изъявляли желание охранять пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому стояли как стража, они защищали его, охраняли его, того, чтобы кто-то не нанес ему некий вред, потому что врагов было много. Разные-разные виды неверующих, которые ненавидели его, и лицемеры, и прочие. И это было до тех пор, пока Аллах не ниспослал аят. Какой аят? «Валлаху ясимука минан нас». «Валлаху ясимука минан нас». «И люди тебя, и Аллах защитит тебя от людей». Аллах не спасал такой аят. Аллах защитит тебя от людей. Тогда сказал пророк, алейхиссалату вассаламу, люди, все, уходите. Ибо Аллах, Он меня будет защищать. Аллах меня защищает. Аллах меня защищает. Все. Представьте, это в каком положении было? В положении великой угрозы и великого страха, потому что вокруг море врагов. Язычники, Ахлюль-Кита, Маджус, зороастрийцы. Все они ненавидят, все они дышат этой враждой, ненавистью к пророку Аллаха. Замышляют против него козни, лицемеры. Все помышляют о том, чтобы причинить какой-то вред пророку Мухаммаду, салям, убить его, избавиться от него. Он не переживает. Почему? Потому что он абсолютно убежден в Аллахе и доверяет Аллаху, субханаху тааля. Он всем объявляет, что его враги не смогут ему причинить никакого вреда. Если бы он не был пророком, он смог бы это сделать? Нет. То есть разум, если это здравый разум, он, конечно, что непреложно соглашается с тем, что это может сделать только тот, кто является истинным пророком. Это четвертый, пятый случай. И пятый момент здесь. Писание, ниспосланное через пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, от Аллаха. Вы знаете, что эта книга, это слово, которое является верхом в красноречии. То есть это нечто такое, что непревзойденное по своему красноречию, по уровню изложения. В изумление приходили самые крупные поэты, литераторы арабских племен. Потому что арабы, их отличие было, и до сих пор это есть у них удивительно, вот это их отличие, это их красноречие. Арабское красноречие – это вещь непревзойденная. Так вот, они все были ошеломлены Кораном, уровнем красноречия, риторики, доведения мысли, которое было в Коране. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что сказал по поводу Корана? Сказал так, как есть. Это, говорю, не я. Это слово Всевышнего, которое мне ниспослано. На мне только передача этого и донесение этого. Если бы он был лжепророк, разве не захотел бы он приписать себе вот такую вот вещь? Сказать, нет, это я сам. Чтобы люди склонили перед ним крыло смирения, восхищались им. Но он сказал, нет, это от Аллаха, это откровение, это не от меня. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا وَبَدِّلٍ. А когда читаются им наши ясные знамения, аяты, то те, которые не верят во встречу с нами и не надеются на встречу с нами, то есть с Аллахом, они говорят, принеси нам другой Коран. Другой Коран, не вот этот, или замени его. Кульма якуну ли нубаддилю мин тилькаи нафси. Скажи ему, Мухаммад, я не могу заменить его по своему усмотрению, это не в моей власти. Инаттаби'и ля ма юха илия. Я следую лишь за тем, что мне открывается в откровении. Инна хафу и насейту рабби азаба йаумин азим. Я боюсь, что если ослушаюсь моего Господа, что постигнет меня наказание дня великого. Если бы это был самозванец, лжепророк, он бы отнес Коран к себе. Почему? Потому что это позволило бы ему больше гордиться собой, дало бы ему большую славу. А всякий лжепророк и самозванец, он хочет только одного. Он хочет скорой славы и почета. По крайней мере, он бы сказал, что непосредственно Аллах, который дает ему Коран, а не через посредника, не через Джибриля, не через ангела, архангела Джибриля. Верно или нет? Но пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, что это откровение, которое от Аллаха нисходило к нему через архангела Джибраиля. Если бы это был лжепророк, сказал, я напрямую разговариваю с Аллахом, и Аллах мне напрямую это дает, без всяких посредников, верно? Вот этого достаточно на самом деле, как подтверждение того, что это истинный пророк от Аллаха, правдивый, которому должно верить. Шестой пример. В Коране во многих местах упоминается по поводу Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что он раб, смиренный, покорный перед своим Господом, что он не более чем человек, который не владеет для себя ничем, так же, как не владеет ничем для других. «Куль иннама ана башарум мислюкум юха илейя», скажи, о Мухаммад, сказано в Коране, скажи, о Мухаммад, я лишь человек, подобный вам, которому открывается откровение. Также Аллах приказывает ему в Коране, «Куль ля амлику ли нафси нафхам ва ля дарра, илля ма ша Аллах», скажи, я не владею для себя ни пользой, ни вредом, кроме того, что пожелает Аллах. «Ва лав кунту аляму лгайба ластаксарту мин лхайр ва массани су», если бы я знал сокровенное, то тогда я добавил для себя бы благ, и не коснулось бы меня зло. «Ин ана илля назирум ва баширу ли кауми юмину», я не более чем увещеватель и благовестник для людей верующих. Если бы это был же пророк, разве он не захотел бы для себя степень выше, чем просто эта степень? Я просто человек, которому открывается откровение, я такой же, как вы, я не знаю сокровенного. Нет, лжепророк бы захотел для себя ступень выше. И так и происходит. Они, эти лжепророки, сначала выступают как в роли неких праведных людей, потом начинают заявлять, что они пророки, а потом вообще начинают заявлять, что они боги. У них такая градация идет всегда. Они не удовлетворяются степенью раба Всевышнего, смиренного. Это шестой пример. Седьмой пример. Сколько раз упомянут пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в Коране? Сколько раз упомянуто имя Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям? А? Четыре раза. Другие пророки упомянуты во много раз больше. Муса, алейхиссалям, упомянут 136 раз. Ибрагим, алейхиссалям, 69 раз. Нух, алейхиссалям, 43 раза. И другие пророки, их имена упомянуты гораздо больше, чем имя Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Его имя всего 4 раза. Поэтому тут же возникает вопрос, приходит нам такой вопрос. Какой вопрос, если бы этот Коран был бы выдумкой самого Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, зачем бы он это сделал? Лжепророк и самозванец, он бы упомянул свое имя многократно. Почему бы он упоминал имена других пророков в контексте, ведь речь идет о чем? Речь идет о славе, это в контексте похвалы, в контексте почета, в контексте славы. Зачем бы он, если это был бы самозванец, всего 4 раза упомянул свое имя, упомянув много раз имена других пророков, вот когда речь идет о славе, в контексте похвалы и почета? Ведь что ожидается, если кто-то лжец, если он самозванец, утверждает, что он пророк, он бы много бы упоминал про себя и хвалил бы себя за счет других пророков. Почему? Потому что это, по его мнению, возвеличило бы в глазах последователей больше, правильно? Тот, который лжепророк, он так и поступает. Потому что если люди разумные, разве это недостаточно им как свидетельство того, что этот Коран от Аллаха? И тот, кто с ним пришел, это посланник, правдивый посланник Всевышнего. Это какой был пример у нас из его поведения во время выполнения посланнической миссии? Седьмой, да? Восьмым примером, который для думающих людей является весьма крепким доказательством того, что это пророк и посланник, а не измыслитель. Это то, что откровение иногда запаздывало, несмотря на то, что он сильно нуждался в его неспослании. Представьте себе, если это лжепророк, и ему очень нужно что-то, чего он будет медлить? Он скажет сразу, когда ему нужно что-то, когда выгодно, есть нужда, вот Бог неспослал вот то-то и то-то, делайте. У пророка же, саллаллаху алейхи ва саллям, пророка Мухаммада, были такие случаи, когда он очень нуждался в этой поддержке неспослания откровения Всевышним. поддерживающими его, но откровение не сходило. Потому что это не зависело от него. Аллах не спасал, когда считал нужным, когда желал. Пример этого. История, когда оболгали лицемеры мать правоверных, жену пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям Аишу. Они ее оболгали, обвинили в грехе. А что такое для пророка? Собственно говоря, для мужчины, что такое для уважаемого человека, если его жена окажется нечестивой? Ведь это оскорбление его самого, унижение его самого. Это порочение его самого. Ведь тот, кто порочит жену человека, тот на самом деле порочит самого человека, верно? Так вот, они, лицемеры, устроили вот эту смуту, эту интригу, распространив слухи об Айше. Да будет доволен ею Аллах. И это, конечно, привело в страшную печаль пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, да и всех мусульман, всех верующих. Так стало тяжело, что просто уже сердца подошли к горлу. Так было тяжело это выносить. То есть, представьте себе, целый месяц или больше лицемеры, они распространяют слухи и порочат честь пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Но он ждал неспослания откровения от Аллаха, субхана ва тааля, который изобличит их ложь. Если бы это был же пророк, а что мешало ему взять и сказать, не ожидая этот месяц или больше, сказать, да, не зашло мне откровение от Всевышнего. Вот сразу сказать какое-то решительное слово для защиты своей чести и пресечь вот эти все разговоры и заставить прикусить язык всех. Если бы это был лжец, разве ему было бы сложно вот так выйти к людям и сказать какое-то слово, отнеся это слово Господу миров, сказав, что это слово ниспослано от Всевышнего, о том, что моя жена, она чиста. Что мешало бы ему это сделать? Но поскольку произошло не так, и откровение, оно задержалось. И пришло тогда, когда этого пожелал Аллах по своей мудрости. Это доказывает нам, что это не был человек, который говорил по своей прихоти. Это человек, который не возводил ложь на людей, который людям не лгал. Как же он мог солгать в отношении Аллаха? Да благословит его Аллах и приветствует. Это мы с вами привели примеры. Сколько примеров? 8 примеров. Много-много вот таких вот примеров, таких моментов, таких событий во время выполнения им его посланнической миссии, которые безоговорочно доказывают при, конечно, беспристрастном подходе, что этот человек мог быть только пророком и посланником от Всевышнего. Подобное поведение могло быть только у кого? Только у истинного пророка. Поэтому просто окинь взглядом жизненный путь, сунну, поведение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, какие он занимал позиции. В том, что касается всех аспектов, семейных аспектов, аспектов призыва, политических аспектов и других. Сознательно только, объективно рассмотри все это. И все вот это с каждой страницы того, что ты будешь читать, оно будет к тебе взывать. С каким обращением? Не мог быть Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, иначе как избранным пророком и посланником Всевышнего. Это какое было доказательство у нас? Мы подошли с вами к концу вот этого доказательства. Пятого непреложного довода, который указывает нам на то, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, это посланник Всевышнего. هذا بالله توفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.